На несколько мгновений воцарилось глубокое молчание. Потом Сэм сказал тихо и хриплым голосом, но тем не менее очень твердо.
«Я вам премного благодарен, сэр, за вашу доброту. Она как раз в вашей натуре. Но этому не бывать!»
«Не бывать?» — воскликнул изумленный мистер Пиквик.
«Сэмвелл!» — степенно произнес мистер Уэллер. «Я говорю, что этому не бывать!» — повысив голос, повторил Сэм. «А как вы без меня обойдетесь, сэр?»
«Мой друг», — отвечал мистер Пиквик, — «перемены, происшедшие в жизни моих друзей, отразятся также и на моей жизни. Вдобавок я старею и нуждаюсь в отдыхе и покое. Мои скитания закончились, Сэм».
«Как знать, сэр», — возразил Сэм. «Сейчас вы думаете так, а вдруг ваше желание изменится, и это очень возможно, потому что у вас душа-то 25-летнего. Как вы тогда обойдетесь без меня? Этому не бывать, сэр».
«Очень хорошо, Сэмвелл, в твоих словах много истины», — поощрительно заметил мистер Уэллер.
«Я принял такое решение после долгих размышлений, Сэм, и, конечно, не изменю его», — покачав головой, сказал мистер Пиквик. «Для меня настали новые времена. Конец скитаниям».
«Прекрасно, сэр», — отвечал Сэм. «Но по этой-то причине вы и должны держать при себе человека, который вас понимает и позаботится о ваших удобствах. Если вам нужен парень более вылоченный, чем я, ладно, берите его. Но за жалование или без жалования, с предупреждением об увольнении или без предупреждения, со столом или без стола, с квартиры или без квартиры, а Сэм Уэллер, которого вы подобрали в старой гостинице в Бора, от вас не отойдет, что бы ни случилось. И пусть кто хочет, старается, все равно никто этому помешать не может».
По окончании этой декларации, которую Сэм произнес с большим чувством, старший мистер Уэллер встал и, забыв о времени, месте и приличиях, замахал шляпой над головой и оглушительно крикнул три раза «Ура!».
«Мой друг», —
сказал мистер Пиквик, когда мистер Уэллер снова сел, слегка сконфуженный собственным энтузиазмом,
— «вы должны подумать и о молодой женщине».
«Я думаю о молодой женщине, сэр», — отвечал Сэм. «Я подумал о молодой женщине. Я с ней поговорил. Я ей объяснил свою ситуацию. Она готова ждать, пока все не наладится, и, мне кажется, она так и сделает. А если нет, то, стало быть, она не та женщина, за какую я ее принимаю, и я готов от нее отказаться. Вы меня не первый день знаете, сэр. Я принял решение, и ничто не может его изменить».
Кто бы стал возражать против такого заявления?
Во всяком случае, не мистер Пиквик. В этот момент он чувствовал такую гордость и испытывал такую радость при виде бескорыстной привязанности своих скромных друзей, какой не пробудили бы в его сердце десятки тысяч заверений в дружбе самых великих людей. Пока в комнате мистера Пиквика шла такая беседа, в гостиницу явился маленький старый джентльмен в костюме табачного цвета, сопровождаемый носильщиком с небольшим чемоданом. Условившись относительно ночлега, он осведомился у лакея, здесь ли остановилась некая миссис Уинкль, на что лакей отвечал, разумеется, утвердительно.
«Она здесь одна?»
— спросил старый джентльмен.
«Кажется, одна, сэр», — ответил лакей. «Я могу позвать ее горничную, сэр, если вы...»
«Нет, она мне не нужна», — быстро перебил старый джентльмен. «Проводите меня в комнату, леди, без доклада».
«Как же так, сэр?» — переспросил лакей.
«Вы оглохли?» — спросил маленький старый джентльмен.
«Нет, сэр».
«Ну так слушайте. Сейчас вы меня хорошо слышите?»
«Да, сэр».
«Прекрасно. Проводите меня в комнату, миссис Уинкль, без доклада».
Давая такое распоряжение, старый джентльмен сунул в руку лакея 5 шиллингов и пристально посмотрел на него.
«Право, сэр», — начал лакей. «Я не знаю, сэр, можно ли?»
«А, понимаю, вы согласны», — перебил маленький старый джентльмен. «Ну так сделайте это сейчас же. Незачем терять время».
Джентльмен держал себя столь уверенно и спокойно, что лакей сунул 5 шиллингов в карман и повел его наверх, не проронив ни слова.
«Вот эта комната?» — спросил джентльмен. «Можете идти».
Лакей повиновался, недоумевая, кто бы мог быть этот джентльмен и что ему нужно. Старый джентльмен выждал, пока он не скрылся из виду, а затем постучал.
«Войдите», — сказала Арабелла.
«Голос, во всяком случае, приятный», — пробормотал старый джентльмен. «А, впрочем, это ничего не значит». С этими словами он открыл дверь и вошел.
При виде незнакомца Арабелла, сидевшая за рукоделием, встала и слегка смутилась, но в этом смущении была грация.
«Пожалуйста, не вставайте, мадам», — сказал неизвестный, войдя и прикрыв за собой дверь. «Если не ошибаюсь, это миссис Уинкль».
Арабелла наклонила голову.
«Миссис Натаниэль Уинкль, которая вышла замуж за сына старика из Бирмингема», —
продолжал незнакомец с явным любопытством, разглядывая Арабеллу. Арабелла снова наклонила голову и с беспокойством огляделась, словно раздумывая, не позвать ли на помощь.
«Вы, кажется, удивлены, мадам», — заметил старый джентльмен.
«Да, признаюсь», — отвечала Арабелла, недоумевая еще больше.
«Если разрешите, мадам, я сяду», — сказал незнакомец.
Он уселся и, достав из кармана футляр, не спеша извлек из него очки, которые водрузил на нос.
«Вы меня не знаете, мадам?»
— спросил он, так пристально глядя на Арабеллу, что та начала волноваться.
«Не знаю, сэр», — робко отозвалась она.
«Ну, конечно», — сказал джентльмен, обхватив руками левую ногу. «Откуда вам меня знать? Но моя фамилия вам известна, мадам».